Глава 14. С любимыми не расставайтесь. Что он действительно оказался на Луне, стало ясно при первом же вдохе после проявления. Сила тяжести в данном конкретном месте была в несколько раз меньше земной. Стас увидел огромный зал, наполненный рядами непонятных ребристых конструкций, столов с клавиатурами компьютеров, в большинстве своем неработающих, и ажурных стеклянных с виду колонн. В центре зала над черным диском, отблескивающим как металлическое или скорее керамическое зеркало, висел большой шар, не менее 100 метров в диаметре, состоящий из множества вложенных друг в друга хрустально-прозрачных сфер. Сферы изредка подрагивали, как исполинские мыльные пузыри. В их глубинах на несколько мгновений проступали контуры материков, морей, рек, песчаных пустынь, горных стран и каньонов. И снова прозрачные шары пустели, становились чистыми, незамутненными, мертвыми. И одновременно живыми. «Стратегал», — вполголоса проговорил Стас, замечая вырвавшееся изо рта облачко пара. «Здесь было холодно, и вообще отсутствовал воздух, так что автоматически родившаяся витосфера была к месту. Выпал Стас из ЦХАПС-линии действительно возле стратегала, принадлежащего какому-то из земных равновесий. И, судя по отсутствию операторов и редкому спонтанному проявлению слоев регулума, в настоящий момент им никто не пользовался. Готовый обратиться в бегство, Стас расслабился. Если канал на запрос по наличию оружия привел его на лунную базу, оно должно было здесь находиться, поэтому уходить отсюда, не солоно хлебавши, не хотелось. Он прошелся по залу, с любопытством присматриваясь к его интерьерам. Посмотреть было на что, так как, в отличие от базы с выключенным стратегалом, куда Стаса выбрасывал аварийный ТХАПС, это явно готово было включиться в работу в любой момент. Но гостя в настоящее время интересовала оружейная палата, отчего разглядывал он сложное пространство зала с надеждой, что без труда отыщет некий потайной ход в оружейку. Однако никаких потайных ходов в стенах зала не открывалось. Автоматика базы не спешила показывать незваному гостю свои секреты. В воздухе не высвечивался ни один указатель, и лишь хрустальные сферы стратегала продолжали время от времени показывать ландшафты планет Солнечной системы, представляющих на самом деле слои срезу регулума. «Гадство!» — в сердцах сказал Стас, устав кружить по залу. «В самом деле, где у них тут вход в пещеру Али-Бабы с удивительными сокровищами? Какими заклинаниями открывается? Сокровищ нам не надо, а вот универм или, в крайнем случае, универсал пригодились бы». Стас легонько пошлепал ладонью по шершавой стене за последним рядом решетчатых параллелепипедов. «Сезам, откройся, скотина!» В зале ничего не изменилось. Автоматика зала не хотела подчиняться звуковым командам и мысленным приказам пришельца. Хотя Стас чувствовал, что оружие здесь есть. Душу вдруг охватила смутная тревога, не относящаяся к его собственному положению. Стас прислушался к себе. «В чем дело? Что он упустил из виду?» «Дарья», — угрюмо отозвался внутренний собеседник. «Она там совсем одна». «Не одна», — возразил Стас. «Их там двое». «Все равно их нельзя надолго оставлять в незнакомом месте. Могут психануть, побегут заявлять от твоей пропажи в милицию. Я вернусь с точностью до минуты. Они не успеют даже зубы почистить после моего ухода. А ты уверен, что их не найдут охотники?» Стас задумался. Нет, он не сомневался, что нашел надежное убежище для девушек, но особой уверенности в их 100-процентной защищенности не чувствовал. «Ладно, уговорил. Пойду навещу их. Оружием можно заняться и позже». Он сосредоточился на ТХАПС-состоянии, привычно провел необходимые мысленные манипуляции для ориентации и выхода в нужном хронике, нырнул в черное ничто. Короткий полет в невесомости, замирание сердца, сознание гаснет. И вот он уже стоит на тротуаре, покрытом ледяной коркой напротив гостиницы в городишке Плюс. Как тому поэта: ночь, улица, фонарь, аптека, плюс метель. «Молодец», — хмыкнул внутренний собеседник. «Точно попал». «Почти точно», — с некоторым разочарованием отозвался Стас. Он хотел эффектно проявиться прямо в гостиничном номере, что, несомненно, произвело бы впечатление на девчонок. Как бы научиться выходить ювелирно, с точностью до сантиметра. Мимо проехала машина милиции с включенными мигалками. Стас проводил ее взглядом, заторопился, открыл дверь в гостиницу. Сонная дежурная оторвалась от экрана телевизора, в то время как охранник не обратил на гостя никакого внимания.
«А, это вы! Не заметила, когда вы выходили!»
Она снова уставилась на телеэкран, где кто-то за кем-то гнался на вертолете. Стас быстренько шмыгнул по лестнице на второй этаж, постучал в дверь согнутым пальцем. Подождал ответа, толкнул дверь. Заперта. Никто не отвечает. «Спят девочки?» Он снова постучал уже громче. Тишина, ни звука в ответ. Странно. Не мог же он ошибиться на сутки. Да и дежурная его признала. «Даша!» Приник он губами к замочной скважине. «Открой!» Никакой реакции. «Да что же это такое?» Он толкнул дверь плечом, раз, другой, третий, постучал, потом сбежал вниз к стойке. «Извините, из 22-го номера девушки не выходили?»
«Никто не выходил», — сказала дежурная. «Постучите сильнее, спят, наверное».
«Да я уже стучал, стучал». Дежурная отвлеклась от телевизора, поискала что-то в столе, вытащила связку ключей для горничных.
«Возьмите, откройте, принесете».
«Спасибо». Стас взлетел на свой этаж, сунул ключ от номера в замок, не снимая его со связки, повернул, вошел. Комната была уютно освещена торшером, но никого не было. Никого. Девушки отсутствовали, а вместе с ними исчезли их вещи и одежда. Стас провел по лицу дрожащей рукой. «Опоздал», — пришла трезвая мысль. «Их захватили». «Кто?» — пробился сквозь эмоции конкретный вопрос. «Охотники», — ответил Стас сам себе. «Гнались за мной, а нашли двух Даш. Черт, где же их теперь искать?» Он присел на кровать, но тут же вскочил, представив, как одетые в спецкомбинезоны ликвидаторы расстреливают девушек, сел обратно. Велел самому себе успокоиться. Если бы обеих Даш хотели убить, то не забирали бы из гостиницы, просто расстреляли и оставили бы здесь, в номере. Они, скорее всего, живы. Но кто мог выследить его, найти в заблокированном виртуале? Равновесники такими возможностями не обладают. По хроникам могут разгуливать только инспекторы да комиссары Стабса. Кто-то из них? Стас вскочил, снова сел. «Спокойно, парень. Стапан должен был позаботиться о таких вещах, как поиск нужной информации. Охотники наверняка оставили следы. Надо лишь обнаружить их, а потом думать, как вызволять пленниц». Он закрыл глаза, покачал головой. «Ах, Стапан, Стапан, что же ты меня бросил? Так было задумано? Или ты погиб?» Стас открыл глаза, выпрямился. Мысль была страшная, потому что в последнем случае он оказывался один на один с машиной равновесий и Стабса. Один против всех. И только Богу известно, удастся ли ему дойти до цели. «Дойти до цели», — повторил он вслух. «Что если прямо сейчас отыскать Панова-2, сидящего в рубке Фобос звездолета, и предложить ему довести дело до конца? Может быть, удастся обойтись и без девчонок?» В номере повеяло холодом. У торшера проявилась смутно видимая фигура, уплотняясь на глазах. Первой реакцией Стаса был порыв нырнуть в Тхапс. Затем в душе вспыхнула ярость. «Да коли!» И он сделал единственно правильный шаг. Навстречу незваному гостю. Разумеется, это был киборг. Точнее, целая команда из 4 боевых единиц. Но помещение не позволяло им выходить из Тхапса в любом месте. Они были вынуждены тесниться в узком проходе между кроватью и раскладушкой. А также у стеночки перед торшером, поэтому атаковать беглеца все вместе не могли. К тому же Стас их опередил. Но главным его преимуществом все же было знание боевой системы, осевшее в памяти и управляющее им в моменты наивысшего нервного напряжения. Киборги таким мастерством не владели. Первый из них вряд ли, наверное, успел понять, что произошло. Удар Стаса в стекло шлема был настолько силен, что спецназовец без звука перелетел кровать и остался лежать под окном без движения. Второй киборг крутанулся вокруг оси и оказался на линии выстрела третьего. Сгусток огня проделал в нем пламенную дыру. Затем турель с универсалом на плече третьего солдата сама собой слетела с его плеча и бешеной силой врезалась в шлем. Киборг рухнул в проход между стеной комнаты и кроватью. Четвертый гость тоже успел выстрелить, но попал лишь в торшер, а затем с приглушенным воплем вылетел сквозь окно наружу. «Сука!» — процедил ему вдогон Стас, прекращая движение. Поглядел на разгром в номере, на пытавшегося встать первого ликвидатора. Шагнул к нему, наклонился. Торшер погас, и света в комнате не было, но сквозь разбитое забрало шлема Стас отчетливо видел белое лицо молодого парня и его черные глаза. «Кто вас послал?» Турель на плече киборга шевельнулась. Стас безжалостно ударил ликвидатора головой об угол комода. «Кто вас послал, ну?»
«Капитан Каплиашвили».
«Ра? Восьмерка?»
«Да».
«Где девушки?»
«Я не...»
Еще один удар, вскрик. «Должен знать! Иначе вас не послали бы за мной, говори!»
«Их забрала пятерка».
«Служба кризисного реагирования. Значит, они сейчас у Эвминарха?»
«Не знаю».
Стас выпрямился, глядя перед собой застывшими глазами. Турель универсала на плече бойца восьмерки снова зашевелилась, выискивая цели, и Панов одним точным ударом снес ее с плеча парня ножом-мономоликом, легко разрезавшим даже сталь. «Ладно, сволочи, живите пока. В другой раз не пожалею. Главное, что обе Даши живы. Эвминарх умница, взял их в заложницы, чтобы имелась возможность договориться. Стандартный трюк, но всегда срабатывает. Надо подумать, как обернуть сие обстоятельства против разработчика. А пока...» В комнате с порывом холодного ветра возник еще один гость. Но Стас не стал ждать его реакции, первым нырнул в тоннель перехода Тхапса. Последнее, что он услышал, было приближающееся к гостинице пеликанье милицейских машин. Полчаса он отдыхал в зале с выключенным стратегалом, анализируя свои действия во время схватки с бойцами восьмерки, то есть с группой физической ликвидации. Боевую проверку можно было считать пройденной успешно, так как он справился не с дилетантами, а с профессионалами спецопераций, вооруженными до зубов. Но сильно доставала мысль, как ликвидаторам удалось пробиться в заблокированный хроник и найти беглеца там. Самым же неприятным обстоятельством в этой ситуации была неопытность Панова как абсолютника. По-видимому, он до сих пор не научился просачиваться сквозь потенциальные барьеры пространства бесшумно и бесследно. Существовали какие-то методы пеленгации тхапс-путешественников, о коих он ничего не знал. «Надо тренироваться ходить тихо», — угрюмо проворчал второй я. «Сам знаю», — вздохнул Стас. «Вопрос, когда это делать и где? Кто посоветует, как надо вести себя в Тхапсе и как выходить из него, не потревожив полевой основы и материи?» «Покопайся в канале. Тебе дали огромные запасы информации, а ты их не используешь. И на пару процентов». «Ну, не на пару, а больше. Но идея неплохая», — согласился он. «Вопрос в другом. Зачем это все мне нужно?» «Ты же ответил второй Дарье на этот вопрос». «А теперь думаю, прав ли был. Я ведь мог бы жить и без этого сумасшедшего драйва. Вот почему Стапан сомневался в тебе». Стас невольно покраснел, охваченный стыдом, раздираемый сомнениями. «Я не давал ему повода. Ты уже не можешь жить так, как жил. Стапан спас тебя от неминуемой гибели. Я бы ничего не почувствовал. Стерли бы мою Мелиссу, и я просто не появился бы на свет. Тебя хотели замочить, и ты это знаешь. Еще ты знаешь, что с риском жить интереснее. Я не стритрейсер, заболевший уличными гонками. Это таким, как он, ежедневная обыденность скучна и неинтересна. А мне было чем заняться». «Ты не хочешь приобщиться к тайнам Вселенной? Превозмочь себя?» Стас подумал. «Хочу». «Так в чем же дело? Иди вперед. Научись делать то, что другим недоступно. Поднимись над рутиной бытия, спаси девчонок, которые попали в эту историю исключительно из-за чужих ошибок. За них не жалко и жизнь отдать». Стас улыбнулся. Последний аргумент был особенно убийственным, и возражать самому себе не хотелось. Он огляделся. Следовало бы разобраться, что это за база, кому принадлежала, где располагается и чем располагает. Но Стас уже загорелся идеей эффектно закончить миссию броском на Фобос и не стал обшаривать зал в поисках полезных вещей или запасов информации. Сосредоточился на таинственных механизмах собственной психики, позволяющих ему выходить из потока времени и преодолевать любые расстояния. Расстояние в данном случае понималось как глубина потенциального барьера, практически мгновенно. Сначала он перешел из неизвестного хроника в мейнстрим-реальность Регулюма, появившись на Земле всего лишь на одну секунду. Потом перелетел на Марс, опять же на одну секунду, для фиксации данного перемещения, и тут же нырнул в прошлое на 100 миллионов лет. Время выхода он знал с точностью до нескольких мгновений. Стапан позаботился об этом особо, поэтому можно было сразу прыгать на спутник Марса Фобос. Однако Стас решил не торопиться и прицелиться поточнее. Вышел он на вершине какой-то горы и замер, пораженный увиденным. Каков Марс в его времена, он знал. В эпоху расцвета человеческой цивилизации эта планета Солнечной системы, четвертый слой Регулюма, представляла собой каменистый шар с остатками атмосферы, усыпанный щебнем, разрисованный системами каналов и украшенный горными странами. Марс за 100 миллионов лет до выхода человека в космос разительно отличался от сложившегося образа. Он был сплошь покрыт строениями разных форм и размеров. Атмосфера планеты явно была плотнее и толще, отчего цвет неба был зеленовато-шафрановым. На поверхности этого Марса виднелись моря цвета расплавленного изумруда и аквамариновые реки. А еще воздух кишел разного рода летательными аппаратами, покрытыми с виду слоем сверкающей ртути. За спиной, ошеломленного искусственным пейзажем Стаса, раздался тихий кашель. Во всяком случае, звук напоминал именно кашель. Стас обернулся. У небольшого строения пирамидальной формы висел в метре от поверхности растопырчатый утюг, а рядом с ним стоял настоящий лемур в пушистом комбинезоне желто-синего цвета с умной серой мордочкой и смотрел на гостя непроницаемыми миндалевидными глазами. Поскольку Стас не сразу нашелся, что сказать, лемур закашлялся снова. Это была его речь. «Да я просто посмотреть хотел», — ответил Стас, хотя не понял ни одного звука. «Нельзя?» Лемур-марсианин разразился целой серией разнообразных звуков. От щелканья кастанет до кашля, заинтересованный, очевидно, неожиданным появлением пришельца. Стас шагнул к нему, желая рассмотреть аборигена получше, но лемур проворно вскочил в свою летательную машину, живо напомнив Панову эпизод из толстовской «Аэлиты». Зеркальный отблескивающий утюг подскочил вверх на 2 метра, остановился, покачиваясь. Еще раз подпрыгнул, чуть выше, снова остановился. Стас представил, как марсианин сейчас лихорадочно связывается с местными службами охраны порядка, живописуя встречу с землянином, хотя вряд ли на Земле сейчас живут люди, разве что атланты, и понял, что задерживаться здесь не стоит. Равновесие, как служба контроля Регулюма, существовало и в эти времена. И значит, Марс наверняка просматривался через сеть мониторинга. В любой момент здесь могли объявиться тутошние равновесники, охотники и ликвидаторы, а то и сотрудники Стапса. Светиться на вершине горы не стоило. «Красивый все же вид», — рассеянно подумал Стас, начиная процедуру тхапс-перехода. «Умели строить марсиане. А до нашего времени ничего из построек не сохранилось. Как там говорил классик, все тлен и суета. Нет ничего вечного под луной». Придет время, и от человеческих архитектурных шедевров тоже ничего не останется. Ворчливо заметил второй я. «Это точно», — поддержал его Стас. Вверху в небе что-то сверкнуло, и на зависший над горой утюг лемура-марсианина спикировал утюг в 100 раз больше, целый дредноут с рядами каких-то выступов и впадин по бокам. Но Станислав не стал ждать реакции его хозяев, нырнув в знакомый колодец тьмы и тишины. Попытался сориентироваться в непроницаемой бездне и перейти на спутник Марса. Это ему удалось. Однако он не успел даже осмотреться и определить, на тот ли спутник попал, Фобос ли это, как вдруг получил сильнейший удар по голове. На мгновение показалось, что в него попал метеорит. Спасла его только реакция. Подсознание мгновенно оценило неведомую опасность и бросило потерявшее управление тело в тоннель-переход Тхапса, не спрашивая разрешения у мыслительного аппарата, коим являлось сознание. Лишь много позже, придя в себя, в тихом зале с выключенным стратегалом, Стас начал соображать, что произошло. По его мнению, сторожевые системы Фобоса засекли пришельца и ответили на его появление как на попытку агрессивной атаки звездолета. Если, конечно, он прицелился правильно и попал именно на Фобос. К сожалению, проверить догадку было уже невозможно. То есть, конечно, можно было еще раз попытаться прорваться на Фобос в Тхапс-режиме, но делать этого Стасу совсем не хотелось. Потрогав гудящую голову, он начал думать. Во-первых, почему он остался жив? Если защитная автоматика Фобоса нанесла удар по пришельцу, то почему не уничтожила? Промахнулась? Чепуха. Компьютеры не промахиваются. Тогда в чем дело? Во-вторых, попал ли он на Фобос? Может быть, то был другой спутник, к примеру, Деймос? Или вообще какое-то охраняемое сооружение марсиан? В-третьих, как проникнуть внутрь Фобоса, который вовсе не огромный астероид, не каменный обломок размерами 20 на 10 километров, а древний звездолет? Не выходить на его поверхность, не искать люки входа, а сразу попасть в рубку. Есть у него такая возможность или нет? Стас присел на каменный куб, облизнул сухие губы. Захотелось пить и есть. Елки-палки, действительно пора завтракать. Уж сколько времени он мотается по реглюму без еды. Но прежде надо решить, как достичь цели. А идти туда придется одному. Хорошо еще, что он не сунулся на Фобос с девчонками. Стас поморщился. Только теперь он начал осознавать, какая-то авантюра проникнуть на миллионы лет в прошлое с мало что понимающими и умеющими девушками. Найти виртуального Станислава Панова и предложить ему... Кстати, что? Мир и дружбу? Любовь и нежность? Стас усмехнулся. Интересно, что скажет его родич, услышав эти слова? Да и как отреагировал бы на них он сам? Послал бы парламентеров подальше или все-таки послушался совета? Стас представил лицо Дарьи, ее милую улыбку, сияющие глаза. Господи, да он бы ради нее пошел на все. Но ведь тот Станислав Панов не он. Почему Стапан решил, что их появление в рубке Фобос-звездолета будет достаточно? С какой стати тот Стас изменит решение? «Есть только одно обстоятельство», — проговорил второй я. «Какое обстоятельство?» — не понял Стас. «Любовь?» «Что?» «Если история повторяется, а это так и есть, потому что все хроники — суть варианты регулиума, имеющие почти тот же набор действующих лиц, то у того Стаса тоже есть девушка».
«Дарья?»
«Молодец, догадался». Станислав с досадой ударил кулаком по ладони. «Как же он не подумал об этом раньше? И что теперь делать? Вдруг тому Панову больше понравится Дарья Первая, воспитательница детсада?» «Стоп!» — остановил он сам себя, выставив вперед ладони. «Стапан не говорил о каком-то там заказе. Речь шла о другом. Панов Второй, или скорее Первый, должен был подумать о своей девушке, увидев перед собой Дарью, неважно, Первую или Вторую. Стапан был уверен, что Стас Один сделает правильный выбор, увидев копию своей любимой. О новой любви речь не шла. И все же. Что, если Панов Первый увидит другую Дарью и перевлюбится?» Стас улыбнулся, махнул пальцем у виска, показывая свое отношение к своему же предположению. «Успокойтесь, товарищ бывший директор компании «Русский арктический шельф». Ваши фантазии беспочвенны. К тому же вы дали слово и отступать не имеете права. Подумайте лучше о том, что делать дальше. Снова попытаться проскочить на борт Фобоса звездолета или идти искать девчонок. В глубине ажурной капусты стратегала разгорелся красный огонек, помигал, как бы предостерегая человека от поспешных решений, и погас. Мысли свернули в другое русло. Что если включить стратегал? Равновесие? Наверняка отвлекутся на изучение феномена. С чего это он вдруг заработал? И можно будет действовать с большей свободой, не боясь охотников. Им будет не до него. Идея хорошая, — возразил Стас внутреннему собеседнику. Но невыполнимая. В голове нет ни одной зацепки, как это сделать. Лучше поискать здесь хозблок или склад с запасами еды. На базе должно храниться все необходимое для ее бесперебойной эксплуатации. Он оглядел зал внимательней. Ниш в стенах хватало, однако ни одна из них не имела указателей, что она является выходом из зала. Стас потолкал одну вогнутую стенку, вторую, третью, мысленно позвал обслуживающую базу автоматику, но ничего не добился. «Безнадега», — проворчал внутренний голос. «Каким ты был, таким ты и остался, как поется в песне. Ничего не знаешь, ничего не умеешь. Времени не было на учебу», — огрызнулся он. «И сейчас нет, надо действовать, а не размышлять об отсутствии опыта». «Ну так действуй. Чего тут сидеть без толку?» Стас в сердцах стукнул кулаком в стену очередной ниши, вернулся к цепочке бетонных кубов, присел. Но терпения думать о полном проявлении канала хватило всего на минуту. В желудке засосало, горло пересохло, да и мысль о судьбе первой и второй Дарьи постоянно возвращалась и мешала сосредоточению. В таком состоянии он ни о чем определенном думать не мог. «Ладно, вернемся к тебе позже», — пообещал он увязшему в памяти Айканалу. «А пока позаботимся о себе. Выручать девчонок надо сытому, здоровому и богатому», — ехидно подсказал внутренний голос. «И богатому», — подтвердил Стас хладнокровно. «В том смысле, что неплохо бы иметь соответствующую экипировку и оружие. Поехали в мейнстрим». Там тебе сразу набьют морду охотники. Во-первых, не сразу, если выйти на божий свет осторожненько. Во-вторых, не набьют. Мы тоже не лыком шиты. В-третьих, можно попытаться взять языка и выяснить, где обретается капитан Каплиашвили, который захватил девчонок. Внутренний оппонент промолчал. Возразить ему было нечего. Дело от этого не сдвигалось ни на йоту. Стас привычно сосредоточился на инициации тхапс-состояния, тщательно до мелочей представил себе, где он должен появиться, в какой географической точке на поверхности Земли, и запустил себя в бездну темноты, как камень из пращи.